Габриэль Кун. «Вложи деньги в бунт. История скандинавских революционеров-налетчиков». Предисловие. Многим приходила в голову идея отнять деньги у богатых, в том числе и революционерам. Действительно, среди роскошных банков и огромного богатства легко задаться вопросом, почему тома с анализом капитализма заполняют километровые книжные полки, в то время как большие деньги все еще текут снизу наверх. Кроме того, действие с целью получения денег может быть менее унизительным, чем отправка очередной заявки на грант. И разве не было бы приятно избавить проект в Латинской Америке или группу в Юго-Восточной Азии от вечной охоты за средствами? Разве в Каталонии не было человека, который взял крупный заем и передал деньги политическим активистам? Разве не было анархиста, который направил миллионы на движение, овладев искусством подделки чеков? Для простоты название группа «Блекингегаде» будет использоваться в этом предисловии как приблизительный синоним и для политических организаций «КАК» и «МК». И для незаконных структур, которые они содержали. В книге будет представлена подробная история этих организаций и структур, а также их внутренняя динамика. В 1966 году на трехконтинентальной конференции в Гаване, Куба, собрались представители политических организаций из Африки, Азии и Латинской Америки. После конференции радикальные и антиимпериалистические левые Германии приняли аббревиатуру «Триконт» в качестве общего обозначения для трех континентов. Несмотря на отсутствие подобной аббревиатуры, обычно используемой в английском языке, термин был переведен как «Триконт» в этом предисловии, поскольку ближайшая альтернатива «Третий мир» имеет спорное происхождение и коннотации. Противоположностью триконту является метрополия, то есть промышленно развитые страны глобального севера. К сожалению, среди побочных эффектов сильной стороны экспроприации – репрессии и тюремные сроки. Устойчивое перераспределение средств требует основательного мастерства, если оно хочет покоиться на золотых полах. Люди, занимающиеся такой деятельностью, должны иметь ответы на несколько вопросов. Чего вы хотите от жизни? Самореализации? Личного счастья? Счастья других? Кто эти другие? Как далеко они находятся? Заканчивается ли солидарность с вашей семьей, вашими друзьями, вашей страной или вашим континентом? Вы стремитесь принять революционные обязательства или временно присоединиться к рабочей группе? Вы хотите состариться со своей политической практикой? Экзистенциальные рамки, необходимые для незаконной практики, не всегда удобны. Организационная дисциплина вместо личной самореализации, непрерывность вместо спонтанности, буржуазный фасад вместо субкультурных убежищ, твердые убеждения вместо дискурсивных формаций, секретность вместо открытости, бескорыстие вместо политики идентичности и так далее. Индивидуальной мотивации, возможно, также предварительным условием для ремесла добывания денег является надежда на то, что вы способны внести свой вклад в новый мир, эффективно навредить сильным мира сего, преодолеть капиталистическое отчуждение, создать осмысленный образ жизни вместо того, чтобы быть прожитым. Это может показаться ужасно экзистенциалистическим, но общественное бытие и политическое сознание, другими словами, мышление и действие, никогда не были улицами с односторонним движением. Разрыв диалектической связи между практическим опытом и аналитическими размышлениями ведет в тупик, следствием чего является либо академическое бездействие, либо спонтанный акционизм. Ни то, ни другое не обеспечивает прочной основы для организованной солидарности. Бездействие не производит ничего, что можно было бы удержать в ваших руках. И спонтанный акционизм может быть прекрасен, но борьба за освобождение долгая и не всегда захватывающая. История многих движений предполагает, что у каждого политического поколения хватает сил восстать только один раз, даже если у некоторых людей эта сила сохраняется надолго. Вероятно, потому что они социально организованы таким образом, что допускают расширенное коллективное размышление. В абстрактном смысле международная солидарность означает установление отношений между политическими субъектами, людьми и организациями. Она не основана на проецировании ваших представлений о революции на объекты благотворительности. В надлежащих отношениях солидарности никто не застревает в благоговейном поклонении лидерам, и никто не позволяет другим принимать решения за себя. Обсуждения проходят на равных, и люди делают это в соответствии с необходимостью и убеждениями, не заключая сделок. Это отношения, основанные на элементарном человеческом взаимодействии. Солидарность в этом смысле не означает поиск новой борьбы каждые несколько лет, когда вы разочаровались в предыдущей. Это не означает поиск следующего лучшего места, где все происходит, или новых героев, как только прежние ушли или доказали свою коррумпированность. Группа «Блэкингегаде» была порождением конца 1960-х годов. Ее участники были марксистами-ленинцами, пусть и особого толка. Настойчивость, с которой они поддерживали национально-освободительные движения и лагеря беженцев на протяжении почти 20 лет, отличала их практику от той солидарности, которая распространилась по всему миру – Вьетнам, Палестина, Южная Африка, Зимбабве, Чили, Португалия, Испания, Никарагуа. Члены группы были более решительны, чем подражатели пролетариату 70-х годов, которые вскоре отступили к поддержке альтернативного среднего класса. Насколько нам известно, ни одна другая марксистская ленинская группа так долго не поддерживала подпольную инфраструктуру для незаконных действий и получения денег, и никто другой не распространял так называемую теорию паразитического государства, которая, по сути, свела воедино два тезиса. Первый – маоистский, высказанный в речи Че Гевары на трехконтинентальной конференции. Третий мир – двигатель мировой революции и деревни, окружающие города. Эта точка зрения стала особенно популярной после периода деколонизации и поражения США во Вьетнаме. Второй тезис утверждал, что рабочий класс в метрополии был приглушен и умиротворен империалистической буржуазией, которая передала столичным рабочим часть сверхприбыли от эксплуатации человеческих и природных ресурсов в Триконте. Это привело к появлению рабочей аристократии – Ленин, которая уже сплотилась вокруг концепции нации во время Первой мировой войны и продемонстрировала такую же реакцию в глобальном контексте – 1970-х годов. Социальное партнерство стало важнее, чем солидарность с соратниками из рабочего класса в Триконте. Стратегия группы Блэкингегаде основана на сочетании этих двух предположений. Любые попытки революционного меньшинства мобилизовать массы в метрополии считались бесполезными до тех пор, пока туда поступали сверхприбыли. Следовательно, поток необходимо было остановить, что потребовало усилить движение в Триконте и позволить им победить. Именно по этой причине группа Блэкингегаде обратила свое внимание на подобные движения в начале 1970-х годов, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Африке, и на протяжении многих лет снабжала их деньгами и материалами. Тот факт, что палестинский НФОП стал самым важным партнером группы, вероятно, был связан с присутствием НФОП в Западной Европе и его агрессивной социалистической интернационалистической ориентацией. Группа Блэкингегаде всегда размышляла о политико-экономических условиях для своих антиимпериалистических денежных переводов, порой принимая концепции, не характерные для марксистско-ленинских групп. Например, они считали, что отношения между метрополией и Триконтом определяются неравноправным обменом и выступали за отсоединение деколонизированных стран от мирового рынка. Удивительно, но было меньше размышлений над важнейшими вопросами революционной стратегии – Или, по крайней мере, так это выглядит в ретроспективе. Например, один из выводов, сделанных членами организации, работавшими на фабрике во Франкфурте в 1974 году, заключался в том, что рабочие Западной Европы не интересовались левыми листовками. Это было воспринято как еще одна причина для придания приоритетного значения поддержке освободительных движений. Прекрасно. Однако, если бы группа Блекингегада привезла в Бейрут или Южную Африку левые листовки вместо денег, заинтересовался бы ими кто-нибудь там? Или, говоря наоборот, как бы эту группу приняли в Германии, если бы она предоставляла деньги рабочим мигрантам, сражающимся как с немецкими квалифицированными рабочими, так и с их боссами? Что касается теории паразитического государства, то вот что мы можем заявить сегодня. Один определяющий фактор – экономический интерес не может в достаточной степени объяснить относительный мир в метрополии. Разве мужской рабочий класс также не приглушен патриархальной эксплуатацией женщин? Разве белые рабочие не приглушены российской эксплуатацией труда мигрантов? Не слишком ли разнообразны методы господства, такие как культурная гегемония, грамши, чтобы определяться только экономикой? Разве отчуждение, психологическая ситуация, не связано с материальной реальностью рабочего класса? Могут ли люди, учитывая все страхи и обман, с которыми они сталкиваются, хотя бы назвать свои объективные интересы? Неужели они действительно пожертвовали бы миром, здоровьем и счастьем ради второй машины? Чтобы еще больше усложнить ситуацию, большинство из этих вопросов также относятся к условиям в триконте. Старая дихотомия «метрополия против третьего мира» никогда не была более чем частичной правдой. Социалистическая мировая революция, в необходимости которой члены группы Блекингегада были убеждены, как и многие левые сегодня, даже если они больше не осмеливаются говорить об этом, это всего лишь воображаемый и идеализированный поворотный момент, а не конкретный ориентир. Мессианский проект никогда не сможет обеспечить направление для повседневных политических действий, возможно, незаконных. Даже если глобальный рынок во многом определяет нашу повседневную жизнь, конкретные решения не могут быть выведены из абстрактных законов. Необходимо понимать и признавать противоречивые условия и многогранные желания людей в их специфической среде обитания. Никто не может вырваться из сложной глобальной сети империализма, колониализма, национализма, капитализма, патриархата и расизма. Нет простых и вечных истин, как нет и одного главного противоречия. Капитализм и глобальный рынок получили огромное развитие с 1980-х годов. Классовая борьба сверху, некоторые даже говорят о рефеодализации, и негативная реакция на все формы восстания, которые не могут быть использованы Google или Apple, явно берут верх. Столичный рабочий класс сохраняет спокойствие. Или его заставляют молчать с помощью гегемонии и репрессий, особенно в тех местах, где заглушение его в традиционной фордистской манере закончилось после распада Советского Союза. Мы можем видеть некоторые искры на ненадежных границах, но пожара в прериях нет. Сверхприбыли продолжают поступать из старых и новых источников. Военный потенциал становится все более асимметричным, а деревни полны противоречий. Некоторые из них, такие как Китай, превратились в города, в то время как кризис угрожает превратить некоторые города на периферии Европы в деревни. Социально-освободительные движения, такие как никарагуанский ФСЛН, палестинский НФОП или южноафриканский АНК, утратили свой освободительный потенциал под давлением расстановки сил и из-за своих собственных ошибок. Куба и партизанские группировки, такие как колумбийский ФАРК и ЕЛН, все еще существуют, не без недостатков и без перспектив на победу. Но они здесь, что должно считаться успехом в свете всех движений, которые были уничтожены или кооптированы за последние 30-40 лет. Были пирровы победы над авторитарным правлением, такие как конец режима апартеида и арабская весна. Были эмансипационные события в таких странах, как Венесуэла и Боливия. Были новые волны забастовок и новые формы организации в Индии, Китае и Бангладеш. Для антироссийских групп сотрудничество с транснациональными мигрантами и беженцами стало обычным делом. Посетить лакандонские джунгли сегодня намного проще, чем поехать в лагеря африканских беженцев в 1970-х годах. Нынешние международные встречи общественных движений кажутся гораздо менее иерархичными, чем прежние кадровые контакты с иностранными товарищами. Дни активных действий, такие как блокапи и мобилизации против саммитов от Сиэтла до Генуи и Хайли-Гендамма, знаменуют собой транснациональные кампании, которые были невозможны 30 лет назад. Пока все хорошо. Получены ли ответы на вопросы, поднятые выше? Вопросы индивидуальной приверженности и определения солидарности. Мы все еще пытаемся разрушить все отношения, в которых человек является униженной, порабощенной, покинутой, презренной сущностью. Мы живем или нами живут? Являются ли революционные преобразования в метрополии предварительным условием для установления глобальной справедливости? Как выглядит современная революционная стратегия? Устарело ли понятие мировой революции? Возможно, люди просто больше не задают этих вопросов после того, как их так часто, тихо и позорно снимали с повестки дня левых, потерпевших поражение из-за враждебных социальных условий и подавляющих репрессий. Возможно, актуальность этих вопросов была психологически подавлена. Но психологические репрессии не заменяют политическую дискуссию, особенно когда столичные левые не могут избежать вопросов, которые неизбежно всплывают в других странах и при других исторических обстоятельствах. Группа Блекинге-Гаде не была городским партизаном. Ее революционный объект находился в Триконте, а не по соседству или на фабрике. Группа не нападала на государство, не выпускала никакие коммюнике и маскировала свои грабежи под преступные действия. Ей никогда не приходилось оправдывать свою политическую практику перед левыми или широкой общественностью. Он не искал и не нуждался в широкой базе. Обнародование означало бы только опасность, оно не имело пропагандистской ценности. Члены группы никогда полностью не уходили в подполье, и долгое время заключенных не было. Все это отличало группу Блекинге-Гаде от городских партизан, действующих в Западной Германии или Италии. Группа Блекинге-Гаде сознательно избегала контактов с РАФ, движением 2 июня и Красными бригадами, чтобы не стать мишенью антитеррористических репрессий. Возможно, провести некоторые параллели с революционными ячейками в Германии. Члены ячеек также вели относительно безопасную жизнь на земле, участвуя в акциях каждый год или два. Мы можем только предполагать, закончила бы группа Блекинге-Гаде аналогичным образом, с постепенным затуханием активности. Точно так же мы можем только предполагать, обратилась бы группа к другой политической практике в 1990-х годах, когда политика в Дании резко повернула вправо, и датские войска вскоре были развернуты в Ираке и Афганистане. В этой книге члены группы Блекинге-Гаде упоминают организацию Вольвебера, сеть антифашистов, которая действовала без официального согласия коммунистических организаций, занимаясь контрабандой оружия в Испанию в конце 1930-х годов и бомбардировками кораблей, заказанных республиканским правительством Испании с датских верфей, когда казалось, что они попадут в руки Франко. Материально-техническая база организации «Вольвебера» Советской секретной службы исторически устарела, но упоминание о воинствующем меньшинстве, занимающемся международным антифашистским саботажем, дает нам представление о политической траектории, частью которой члены группы Блекинге-Гаде считают себя. Среди прочего, опыт фашизма научил нас, что по крайней мере часть масс можно завоевать для достижения контрреволюционных, империалистических, антисемитских и расистских целей.